Мы продолжаем тему «Гнев или терпеливость и владение собой». Мы с вами знакомились с явлением гнев. Мы учили, что форма реакции человека в гневе – это внешняя наносная маска, бессмысленная, абсурдная форма поведения, которая не имеет никакой связи с причиной гнева. И сколько людей, столько форм реакции. Бессмысленно, необъяснимо, зачем нужно бить кулаком по столу, орать до пены на губах, оскорблять, угрожать. Мы выяснили, что когда человек гневается, высшая часть души нишама оставляет пульт управления. И нету человека. Мы узнали, что когда я гневаюсь, я не человек. Потому что в духовном мире нету вакуума. И когда нишама оставляет свой пульт управления, верхняя часть души, то управление передается, захватывается отрицательным началом. Человеком управляет отрицательное начало, йецер ара. Поскольку нет связи между формой гнева и причиной гнева, а это лишь следствие привычки, многократная повторенная привычка стала натурой. Мы познакомились, что мы противопоставляем этой натуре гневаться активную терпеливость и владение собой. Поставить на место наглеца, не поднимая голос, без угроз, спокойно, даже с приветливым выражением лица. Потому что мы же знаем, как мы с вами учили, что все, что со мной происходит, мне положено от Творца. Отклонить несправедливое требование без эмоций, без лишних слов. Сдержанно, обдуманно потребовать от того, кто нанес нам ущерб, возвращение ущерба полностью, без уступок. Мы взяли на себя упражнение по 15 минут в день, меняя критичность ситуаций, в которых нам тяжело не гневаться, или где мы привыкли гневаться. Я думаю, что те, кто уже начали эти упражнения, начинают открывать в себе новую форму поведения, которая с Божьей помощью станет новой натурой. Мы с вами говорили о том, что если человек идет навстречу к совершенству, к выполнению воли Бога, избавлению от недостатков, он получит от Творца особое благословение, особую браху. И как мы приводили Рабейну Йона, если у человека Творец расширит его возможности, сил характера, чтобы достигнуть желанного результата. Мы с вами учили, что недостаточно быть сдержанным и контролировать, и терпеливым быть по отношению к ситуациям, критическим ситуациям, в которые мы попадаем. Мы еще учили от самого Творца, что даже после конфликта продолжить помогать обидчику, разделить конфликтную ситуацию от необходимости продолжать помогать, если я могу. Так же, как Творец дает время грешнику вернуться к нему и не сразу его наказывает, и продолжает ему помогать, так и нам нужно добавить к нашим упражнениям о терпеливости и сдержанности, продолжать помогать всем, кто нуждается в помощи. Мир строится на бескорыстной помощи. Олам хэсэд ибанэ. Все, о чем мы учили, говорит о активной терпеливости и о владении себя, владении собой по отношению к другим. Но не менее важно и жизненно необходимо человеку научиться быть терпеливым и сдержанным к себе. Весь наш урок может проверить уже по себе. Когда мы вдруг решили начать работать над своим характером, когда мы начали возвращаться к Богу, мы были полны радужных надежд, планов, что вот сейчас, через какое-то короткое время, мы приобретем свой уровень и по отношению к молитве, и по отношению к заповедям. Но реальность сильнее наших мечтаний. Отсутствие порядка в нашем дне, настроение слабости, забывчивости. Очень быстро от наших радужных ожиданий не останется ни рожек, ни ножек. И человек может, не дай Бог, потерять радость от открытия Творца. Радость от первых шагов. Когда каждая заповедь, она средство и цель. Выполнив заповедь, человек приобретает меру совершенства. Это и есть близость к Творцу. Он может быть охвачен недоверием к себе. Или, не дай Бог, отчаянием. И даже если не отчается, потеря радости – это уже очень критично. На святом языке это слово называется «отцвут». Не переведешь его на великий русский язык одним словом. Но главный здесь момент – потерять доверие к своим силам и потерять радость служения Богу. Это очень критично. Поэтому необходимо научиться быть терпеливым к себе. Мы уже упоминали о том, что начало работать над собой – это не только, помните, как мы с вами учили о хеседе, да? Научиться видеть, что не хватает ближнему. Здесь перед нами начало работы – быть терпеливым и сдержанным по отношению к себе – это познакомиться с собой – и поставить реальные задачи, чтобы избежать неудач. Приходят мудрецы и дают нам практические советы. Сказано в Торе, что Творец проявил свою силу Коль Ашем Бекоах. Когда Бог открылся человеку на горе Синай, всему еврейскому народу. Открылся и нееврейским народом, но они не захотели принять такую сложную задачу. Тогда Бог дал им Гиюр. Это отдельная тема. И есть 7 заповедей сыновей Ноя. Для тех, кто не хотят 613 заповедей. Слишком тяжело для них. Творец выставляет человеку требования согласно его сил. Человека. Не написано, что «Коль Ашем Бекоах». Не сказано, что голос Творца во всю Бекохо. В его силу. Творец открылся нам не в полном своем совершенстве, иначе мы бы не выдержали его. Человек не может принять такое совершенство. Мы ограничены, обладаем телом. А Тора, она бесконечна, безгранична. Творец сделал чудо. Соединил нашу бесконечную душу, которая воспринимает Тору. И наделил нас безграничной силой сердца принять Тору. И дал нам силы тела выполнять Тору в той мере, в какой Бог дал нам задачу. Она нам по силам. Поэтому не написано, что воля Бога открылась бекохо, в его силе Творца, эла бекох, бекох шу коли хат вейха. Каждому из нас Творец выставляет ожидания и задачи согласно нашим силам. И поэтому очень важно выяснить свой уровень, свою ступень. И не перепрыгивать через ступени. Не завышать планку. Общий принцип вообще работы над своим характером. Идти медленно, шаг за шагом. И мы с вами уже это уже учили. Но повторим. Написано в Талмуде. Возьмешь слишком много, не возьмешь. Возьми немного, возьмешь. Понемножку. Спрашивает Талмуд, зачем нужно дополнение, продолжение. Если ты говоришь, Тора говорит, не бери помногу. Значит, ты сам поймешь, что брать понемногу. А в Талмуде, это устная Тора, нет ничего лишнего, как и в Пятикнижии. Говорит Талмуд, дорогой мой, только если будешь брать понемногу, потому что понемногу каждый может решить, что это уже много или слишком мало или так далее. То есть брать много выше, чем ты можешь, это нельзя, ничего не получишь. А изначально брать понемногу. И только этим путем добавляю. Если возьмешь, я был в прошлом альпинистом, да и тоже лет, может быть, 10 назад еще с сыновьями лазил тут. На берегу Мертвого моря есть скалы. Немножко. В любом случае, если ты возьмешь слишком тяжелый рюкзак. Сломаешься. Возьми меньший вес, пройди несколько перевалов, несколько восхождений. Увидишь, что это для тебя уже привычно. Теперь добавляй. Перегнул палку, сними шаг назад, два шага назад, ничего страшного. То есть изначально быть готовым к падению. Приходит Тора и говорит, 7 раз падает праведник и встает. Обратите внимание, не написано о Балей Чува, не написано о грешниках, не о тех, кто вернулись, только начинающие, не о грешниках, говорится о праведниках. Мы люди, и нам естественно ошибаться. И в оценке себя, и в путях реализации. И кроме того, для того, чтобы мы были хозяевами своего совершенства, Бог создал преграды на каждом шаге к совершенству. Нам противостоит отрицательное начало. Но оно противостоит нам в той мере, в какой остается наш потенциал с возможностью побороть это испытание. Устоять, не упасть. А если все-таки упал, 7 раз имеется в виду семерка, это духовные критерии физического процесса. Вот каждый из нас сейчас находится в комнате, да? Это 6, да? 4 стороны света, вверх и вниз. Объем, пространство. Чем мы с вами сейчас занимаемся в этот час в нашей комнате, каждый в своей? Это и есть 7. Духовное содержание нашего часа, нашего места, чем мы его наполняем. Так и здесь сказано 7 раз, может быть и 37 раз, а может быть и 77 раз упадет человек, не дай Бог. Не об этом идет речь. Речь идет о том, что когда мы готовим себе планку, цель, куда мы двигаемся, мы должны взять в расчет неизбежность падений, ошибок. В этой фразе праведник, он не Ванька Встанька, извиняюсь за грубость. Почему написано 7 раз падет и встал? Потому что когда праведник падает, он, во-первых, переживает свое падение. Он не смиряется, он не отчаивается. Он набирается непримиримости к этому падению. И тогда он начинает анализировать причины своего падения, чтобы больше не упасть. И главное, продолжает искать пути, пересмотренные уже ошибки, чтобы избежать их, чтобы продолжать двигаться. Вот что означает 7 раз падает праведник и встает. Это действительно практический совет каждому из нас. Не хвататься за голову и говорить: ох, да уже сколько раз, я ни на что не способен, это не для меня, это уже, так сказать, природа. Все. Бог дал каждому из нас совершенную душу. Каждый день Он обновляет мир, и каждый день дает нам совершенную душу для нового дня. И все испытания, все трудности приготовлены им, согласно нашим силенкам. Возразите. Каждый из нас, помните, мы учим все вместе. И кто? Я тоже по себе это знаю. Мы сталкивались многократно с ситуацией, которая явно нам не по силам. Мы знаем свои силы. И в этой ситуации это было выше наших сил. Выдержать это испытание. Ошибаешься, дорогой еврей. Ты же просто не раскрыл своих сил. Ты не знаешь своего потенциала. Мы только начинаем тренироваться. Пусть каждый вспомнит, как первый раз он пришел на ту спортивную секцию какого-то вида спорта, который он хотел продвинуться. Ему показали там мастера по какому-то виду спорта. И нам кажется, что это, конечно, не для нас. Через пару месяцев мы тоже знаем, что это еще не для нас, но пока не для нас. И мы же начинаем знакомиться с возможностями нашего тела. Концентрация внимания, силы воли и так далее. Так и здесь. Так и здесь. Аксиома еврейской веры. Одна из аксиом. Трудностями, которыми нас испытывает Творец. И те требования, которые нам выдвигает, они нам по силам. то, что мы еще не знакомы с этими силами, терпение тоже. Об этом мы и учим. Нужно быть терпеливым к себе. Ни в коем случае не примиряться с нашими падениями. И здесь Равольб подчеркивает здесь два момента. Быть настойчивыми и не прерывать работу над собой и не ослаблять полноту желания достигнуть желаемого. Давайте это, на этом немножко остановимся. Желание человека искреннее, а искреннее желание Бог знает. Оно перед Творцом ставит нас, как будто мы уже дошли. Мы уже перед ними совершенно в этой части. И он теперь только ждет, когда мы сами дойдем до желаемой цели. И все, что нам будет мешать, реально. Или из-за того, что мы не пользовались ими, и часть наших сил и характера атрофированы были. Или мы ими пользовались в другой пропорции, неправильной иерархии ценностей, не в правильной последовательности. Не в правильной мере, не вовремя. Для Творца наши искренние желания и его не поступаться. Ни в коем случае не отчаиваться от падений. Как мы сказали, пересмотреть причины падения и взгляд вперед. Настойчивый победит. Бог наделил еврейский народ жестоковыностью. Правда, часто, и наша история свидетельство, эта холочка не склонялась перед волей Бога, не дай Бог. Но с другой стороны, мы не склонялись перед ассимиляцией. Мы не склонялись перед отрицательным началом. И поэтому мы с вами сейчас учим Тору. И поэтому мы с вами сейчас желаем себя построить. Быть Адам. Реализовать тот эталон, который заложен в нас Творцом. Приведем пример. Он касается мужиков. Извиняюсь перед прекрасной половиной, но не нашел я пример. Найдете сами. Не пропустить время Шма Исраэль вечером. Зимнее время. Сегодня это где-то 11:30 чем-то, даже может быть меньше уже, ночи. Хацот, полночь, только временная, не полночь по часам григорианского календаря, а по нашим часам, от выхода звезд до восхода, середина ночи. Даже когда ваш покорный слуга записывает на листе. Вот перед лекцией не удалось из-за семинара, из-за дороги помолиться в Миньяне. Есть тут ночью, до короны было, значит, и ты пишешь себе Маариф. И ты отложил это на какое-то, так сказать, окно. А потом вдруг смотришь, забыл. Планировать вещи, проанализировать, почему. Делать себе знаки. И знать, что всегда будут на пути трудности. усталость после работы. И действительно усталый. Действительно усталый. И работал, чтобы кормить семью, воспитывать детей, делать хасадим, давать сдаку. И мы с вами не случайно учили в начале о порядке. Порядок и в жизни. Добавляет Рав Вольбе и говорит. Часто, когда встречаешь человека, спрашиваешь, манишма, что у тебя, как дела, что слышно? В ответ часто слышится, все в порядке, только црихим сиата дишмая, не хватает божественной помощи, помощи небес. Позвольте прочитать это на иврите, те, кто увидит, знают, получат больше, значит, остроту вещи. Говорит Рав Вольбе, ма алува имразу. Какая жалкая фраза, говорит Рав Вольбе. И что скрывается за этой фразой? Человек считает, что он сделал от себя все возможное, только ему не хватает помощи с небес. Приходит экклезиаст Шлемо Амелех в своем пророчестве и говорит, глупость человека делает его пути фальшивыми, ложными, ведет его по ложному пути. А когда он споткнется на этом пути и не преуспеет, он будет гневаться на Творца. Приходит Вильнюсский Гаон и разбирает нам эту фразу. Творец не только... Это я добавляю сейчас к введению маленькое к Вильнюсскому Гаону. Творец не только создал мир, он и продолжает осуществлять все элементы мира, и нас тоже. Таким образом, помощь небес, которая нам необходима, она поступает всегда к нам. Сказать, что мне не хватает помощи, это глупость. Приходит Вильнюсский Гаон, говорит, но это еще не все. Человек, который выбрал неправильный путь, потому что не оценил себя, как мы сейчас с вами учим, взял на себя не свою ступень, мало того, что не преуспеет, мало того, что упадет и, не дай Бог, разобьется, или потеряет радость от служения Богу или доверия к себе, к своим силам. Из-за того, что он пошел неправильным путем, взяв себе неправильную меру, он лишает себя божественной помощи, покровительства, провидения. То есть мало того, что он выбрал неправильный путь, он еще и лишает себя провидения, лишает помощи небес. Предание рассказывает, что один из учеников Вильнюсского Гаона начал подражать своему великому учителю. Вильнюсский Гаон спал 2 часа в сутки, причем не рацуф, не непрерывно. И другие вещи. И ученик начал таять на глазах. И его напарник Хеврут обратил внимание и сказал, что с тобой происходит. И он рассказал ему. Он его вызвал на ковер. Сказал, пойди к учителю и получи разрешение. И он пришел к своему учителю, к Вильнюсскому Гаону, и рассказал ему о своем желании. Есть две версии. Или Вильнюсский Гаон взял Вавилонский Талмуд. Если вы видели в антикварном магазине издание Вильнюсского Талмуда, Вавилонского Талмуда, издательства Вильна, по размерам это, ну, без преувеличения, это где-то, может быть, сантиметров 60, а может быть и 80, и в толщиной где-то, может быть, даже, так сказать, в 10 сантиметров. Вот такой фолиант. Вот таких больше 20 таких томов. И по одной версии Вильнюсский Гаон одной рукой поднял все эту гигантскую. По второй версии он пальцем толкнул ученика от себя, и тот отлетел, как будто его толкнули, так сказать, ладонью, причем очень сильным, значит, усилием, отбросил его к двери. И великий учитель сказал, если тебе Бог при таком распорядке дня дает такие силы, пожалуйста. Если нет, это не для тебя. Рав Хаим Шмулевиц, Захар Цадик Вакадош Левраха, Рош Ишиват Мир, есть книга о чуде спасения Торы из огня катастрофы, это отрывок из этой книги. Ишиват Мир, как она через Вильнюс, через Литву, через весь Советский Союз, через Японию, в Шанхай, часть приехала в Америку, создал Ишиват Мир, и часть приехала в Израиль. Он мог учиться по 35 часов, без перерыва, без сна. Напарники менялись и так далее. Часто мы начинаем перегибать палку. И молодежь, и взрослые начинают там учиться по ночам, вставать, там, делать тикуним, учить зор, еще разные вещи. Знать свои силы. И надо знать свой уровень. Трудно говорить Рав Вольбе, дать совет, как тренироваться по терпению и сдержанности по отношению к себе. И все-таки он нашел у Вильнюсского Гаона в его комментарии к Экклезиасту советы для нас. То есть, если сказано, что человек должен обдуманно, хладнокровно, без привлечений, без фантазии, будучи реалистом по отношению к себе, искать цели, куда нужно двигаться. Таким образом, мы должны найти время. Рав Вольбе говорит, и желательно каждый день анализировать прожитый день. И, может быть, соединить этот расчет, пересмотр, критический перебор прожитого дня со временем, когда учишь эту тему, как мы учили, если я работаю над терпеливостью и сдержанностью, владением собой, взять и в это время учить комментарии. Не только Рав Вольбе, есть разные другие комментарии, у каждого есть своя, так сказать, струны души, и к ним подобрать свою мелодию, свой комментарий. Совместить это вместе. И выбрать золотую середину. Не перегружать себя выше своих сил. Идти понемножку. Медленно, 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 но постоянно. Не поступая с главной цели. Действительно научиться обходиться без гнева. Удостоиться этой новой формы через новые привычки, чтобы была бы новая натура. Вдумчивость, сдержанность, самоконтроль, активное терпение, активная терпеливость. Но с другой стороны, каждый из нас знает, как мы к себе терпеливы, как мы к себе снисходительны. Не быть слишком снисходительным к себе. Без поблажек. Слыха. Позвольте, я вам приведу совет современного машгеха, духовного лидера ешивот, одной из серьезнейших ешивот в Израиле. Он был в Ор-Исраэль, а сегодня он в Иерусалиме творит. Ешиват Вольфсона. Рав Йонатан Эбер. На иврите есть его книжка. Он дает практически потрясающий совет. С чего начать? И он включает здесь потрясающий совет. Как узнать свой уровень? Почти с абсолютной точностью. Послушайте внимательно. Человек знает, что ему тяжело подняться на утреннюю молитву. Но в субботу он ходит. Тоже с опозданием. Человек знает, что он забывает дневную молитву. Помолиться вообще или меня. Человек пропускает занятия в месяц раз. И всегда есть причины, значит, обстоятельства, вынужденность и так далее. Взять и на листочке написать себе свой, все свои недостатки в этом плане. Все, что я делаю, отсюда я узнаю, что мне нужно будет восполнить и начать укрепить существующую программу. Но уже без поблажек тому, что и так существует. То есть, если пропускать один раз в месяц урок, то только один урок, но ни в коем случае не больше. Продолжать опаздывать, не вставать на утреннюю молитву, только в субботу. Но в субботу на молитву опаздывать только на какой-то средний минимум, там на 10 минут опаздываешь в среднем. Вот взять на себя, это вызывает улыбку, но это всерьез. Взять на себя в шаббат, опаздывать на молитву не на 10 минут, но не на минуту больше. И на полминуты больше. Закрепить существующее. Тут уже нет отговорок, что это невозможно и так далее. Это факт. Это касается и наших детей в ешиботе. После Йом-Кипура каждый берет на себя. Все, больше ни одной молитвы не опаздываю. Все три седера с 9 утра до часу дня, с 3 до 7, с 8 до 11 буду учиться без перерыва и на завтра получает нокаут. Отсюда я построил этот совет для нас. Возьми и там он приводит пример, что опаздываешь на 20 минут на утреннюю молитву. И вот возьми на себя опаздывать на молитву 20 минут, но не на минуту больше. Когда через какое-то время все, что мы на себя сейчас взяли из наших пока частичных успехов, закрепить это. Когда мы почувствуем, что нас уже не давлеет вообще на нас, нам не нужно никакое усилие, чтобы не забыть вечером помолиться Шма Исраэль, даже еще пока без миньяна, тогда добавить, может быть, выяснить, что есть миньян. Может быть, спланировать дневную молитву во время нашего дня, поездки, работа, значит, там, беготня и так далее. Добавил что-то, и вдруг почувствовал, что глыба на плечи опустилась. Взял на себя 3 урока в неделю и сломался. Ничего страшного. Возьми и сними. Или 1, или даже 2 урока. Шаг, 2 шага назад. А потом начинай добавлять понемножку. Начни не 2 урока сразу добавлять, а только 1 урок. И так это может взять много месяцев. Каждому из нас, у нас есть свой, так сказать, график. И это очень важный совет. Таким образом, терпение и владение собой по отношению к себе – это следующая ступень, на которую мы с Божьей помощью поднимаемся. Выбрать время, успокоиться, приобрести объективный взгляд на свои силы, на свой распорядок дня, на те цели, которые мы себе ставим, не полениться, а действительно познакомиться со своим распорядком дня. Мы часто не охватываем все детали. И поставить духовную работу над собой, поставить служение Творцу, выполнение заповедей, изучение Торы, как главное, а все остальное – это средство. Необходимое, важное, но средство. Напомним, здесь нужна настойчивость, непрерывность и не ослаблять наше желание достигнуть успеха. Ни в коем случае не ослаблять. Пожалуйста, вопросы.
Спасибо. Одна из наших слушательниц спрашивает, или женщина тоже может читать Кирьят Шма, или она обязана читать?
Женщина не обязана говорить Шма, значит, но она обязана молиться. И 2 молитвы в день не за счет воспитания детей, не за счет своих супружеских обязанностей. Здесь она освобождена. И я знаю один дом. Неважно сейчас имена. Вот. И это прямо шатер Авраама Авину. Он полон гостей всегда. Он полон, значит, глава семьи. Он, значит, мудрец, дает советы, руководитель общины и так далее. И жена такая, так сказать, правая его рука, помощница во всем. И у них немало детей. И она молится 1 раз в день ночи. Вечером она молится, когда все приготовлено, всем дано все, что необходимо. Она разговаривает с Богом. Пожалуйста, еще вопросы.
Спасибо. Ирина хочет задать вопрос. Я подключаю микрофон.
Я не знаю, ли у меня слышно, потому что...
Слышно хорошо. Прекрасно слышно.
Это мне повезло. Мне, это, знаете, как один говорит, раввин, персональный надзор. Вот ваш урок – это то, что меня давно беспокоит и... Уже даже начинает иногда, ну, не то, что раздражать, а, в общем-то, ну, нельзя, да, надо Понимаете, во-первых, да. У меня так складывается, что у меня нет какого-то вот одного раввина или рава, чтобы я могла постоянно, вот скажем, поддерживать какой-то контакт и задавать вопросы одному. Ну, так складывается. И у меня как бы есть несколько, ну, вполне достойных равов, уважаемых. Но, понимаете, есть такая тенденция, когда все-таки тебе не договаривают. Это я знаю правило такое, я это понимаю. Но я чувствую вещи хорошо, и я чувствую, когда мне отвечают на том уровне, ну как бы не договариваясь. И все время не договоры, и все время немножко разные мнения. И я остаюсь там, где я остаюсь. То есть я все время должна быть у меня какой-то, знаете, сам себе режиссер. И вот, вот хорошая сегодня была тема и хорошая подача, как человек, который, как вы сказали, что, ну, наверное, который приходит позже, вот делаю чего, ну, как бы сказать, более, ну, потому что все-таки большая часть людей сейчас, которые делают чего, и мужчины, и женщины. И мы все выходцы из, как говорится, Великого Советского Союза, и там с нами надо говорить, да, немножко по-другому. И вот, понимаете, вот хочется, все-таки мужчины дают совет, они дают совет как мужчине, а потом выясняется, а женщина это не обязана, это не надо, это. А у меня, как вы говорите, голова кругом, напряжение, по полдня уходит на то, чтобы понять, ну какую же молитву, надо же это прочитать, это и это. И шма, а тут оказывается не надо. И вот метания такие. И
нет, я не сказал, что не надо, я сказал, что нет обязанности, есть нет вещи.
Да, нет обязанности.
Но молиться женщина обязана.
Нет четкой картины, потому что, опять-таки, я говорю, нет постоянного наставника. И есть уроки, есть понятия, но я чувствую каждый раз. И из-за этого, вот сейчас у меня такая ситуация была, когда я несколько дней, ну, кроме шма и кроме вечерней молитвы, просто перестала читать. Ну, это у меня просто, ну, такие события были в жизни, ну, моральное такое, как говорится.
Госпожа Ирина, я извиняюсь. Поскольку у нас очень много людей, Барошем, и очень мало времени. Смотрите, ваш вопрос. Во-первых, я узнаю вас по голосу и по имени. Значит, давайте свяжемся не в рамках урока, и я попробую высказать свое мнение по поводу... Это проблема, когда это касается всех, это я могу отнестись, когда вы ходите к нескольким мудрецам, и каждый из них, во-первых, вы не стандартный случай. Вы перескочили столько ступеней, слава Богу, из того, что я знаком с вами, наша короткая учеба и ваши вопросы. И они просто ошибаются в оценке, что на ваши плечики взвалить и как с вами общаться. И это, значит, нужно решить, потому что нельзя находиться в таком неведении, как вы описали. Но это не в таком, значит, формате. И вы через вашу родственницу Симху свяжитесь со мной, и мы попробуем, я попробую с Божьей помощью в чем-то помочь. Бринедер. Пожалуйста, еще вопросы.
Спасибо. Следующий вопрос. Как же не отчаяться от постоянного падения? Какие вы можете дать практические рекомендации?
Снова, мои дорогие, мы должны понять, начало работы над собой – это полнота знания. Нас всегда учили, что чувство – это что-то искреннее, что такое экспромтом. А Тора приходит и говорит, для того, чтобы мобилизовать силы человека, чтобы был бы человек в рост. Помните, Моах Лев Кавет, Мелех, царь. Высшая часть души – Нешама, Руах Венефеш. Разум, характер, чувство, желание и тело, как исполнительная система. Если мы возьмем и включим разум, и нету каких-то палочек чудесных, нет чудес, нет талисманов. сказано, 7 раз упал праведник и встал. Поскольку мы падаем, потому что мы созданы из тела, а Талмуд говорит, знаете, прекрасный вопрос. Теперь начинаю понимать, почему он сейчас появился. Я опустил одну строчку из приготовленного материала. А почему пропустил, я, честно вам скажу, я боялся вам это сказать. А теперь я вижу, что надо сказать. Бог дал нам почву для работы. По Талмуду земля, Аарец, она имеет 3 категории. Скажем, Эдит – это как украинский чернозем или австралийский, да? Надеюсь, что евреи из Украины не будут на меня в обиде за сравнение с кем-то еще. Есть средняя, бейнуни, а есть зибурит. Бог дал нам почву, физическую субстанцию, которая тяжела для обработки, тяжела, чтобы давать плоды. Тяжелая почва, зибурит, самая-самая третьего сорта. Но это не для того, чтобы нас бы утрудить, усложнить, закабалить. Нет. Бог сказал, что я вас создал для вкалывания. И по мере трудностей, которые вы преодолеваете, тем выше ваш результат. Тем полнее вы хозяева своего совершенства. И снова добавьте сюда еще то, что мы учили. То, что я упал, можно было не упасть. Быть не безразличным к падению обязательно. Отчаиваться ни в коем случае. Терять радость от маленьких успехов и предыдущих успехов нельзя. И тогда я включаю разум. Я знаю, что то, что я сейчас не преуспел, это временно. Это временное поражение. И тогда я начинаю строить свою победу. Вот чем я занят. Отчаиваться – это значит недоверие к тому. Значит, у Творца в нашем варианте есть просчет. Есть недостаток, что-то не досмотрели. Или взвалили на мои плечи, так сказать, груз, который мне не по силам. Нет у Бога таких ошибок. У нас только есть прежняя наша жизнь. И она делает многие задачи очень сложными. Но они нам по силам, только наши силы нужно реализовать. Таким образом, разумом, пониманием, что испытание от Творца и силы наши от Творца и поставленная цель, если она выбрана правильно, она достижима. И поэтому переживать, можно огорчаться, что упал. Но только для того, чтобы набраться непримиримости с падением, повторение падения. Отсюда двигаться вперед. Пожалуйста, еще вопрос.
Спасибо. Дина, мы подключаем вам микрофон, мы вас слушаем.
Большое спасибо, Раф. Очень замечательная лекция и ответы замечательные. И у меня вопрос тоже по поводу молитвы. Я как бы мама 3 детей, и они очень много требуют внимания. И у меня вопрос, есть ли у меня возможность молиться, имеется в виду молиться установленные молитвы, как бы в момент, когда я что-то делаю, что не требует внимания, как бы... умственного, да, духовного, как бы, да? То есть, или я обязана вот один это делать? Потому что, да, маленькие молитвы, как хорошо бы там, чтобы эта еда там, дала здоровье и тому подобное, то есть про себя, да, а имеется в виду установленные молитвы, там, утренние и тому подобное. Можно ли в этот момент, как бы, сказать, там, утренний брахот или тому подобное, да?
Я вам расскажу ответ настоящей истории с основателем, одним из глав движения мусара. Рав Исраэль Мисселантер, в Роша Шана он не пришел на утреннюю молитву. Вы себе представляете такую вещь? Шофар, Роша Шана, судный день начинается. Не пришел. А это и праздник. Нельзя переживать в праздник. И вся община была в жутком напряжении. Они владели собой, но человек, он человек. Он не малах. И они не могли себе представить, что должно было бы произойти, чтобы Рав Исраэль Мисселантер не пришел бы на молитву в Роша Шана. Когда закончилась молитва, они шли по улице, они встретили Рава Исраэля Мисселантера, который вышел из какого-то дома. И они были радостные, что он жив и здоров. И тогда, в недоумении, они спросили его, что произошло. И он нам объяснил, и это ответ на ваш вопрос. Он шел, конечно, на утреннюю молитву, окутанный в талит. Просто шана, мы не надеваем тфилин, праздник. И вдруг он услышал плач младенца. Он продолжал идти, плач младенца усиливается. Он остановился и подождал, когда же плач прекратится. Плач не прекращался, еще более усилился. Тогда он начал двигаться по направлению к звуку плача, направление, откуда проходил плач. А плач не прекращался. И он вышел к дому, вошел в дом и увидел, что мама праведница, в кавычках, пошла молиться. И она знала своего младенца, очевидно, что в это время он спит. А ему решилось встать. И он нянчился с ребенком с утра до Роша Шана, молится до часу, иногда до часу, скажем, среднего дня. И когда его ученики и члены общины стали выражать ему соболезнования, он им сказал: «Вы ошибаетесь, мои дорогие. Это был самый возвышенный Роша Шана в моей жизни. Ни одной минуты я не уступил, прекратил, значит, работы над душой и все, что требует Роша Шана, принять богобоязненность. Его забота о младенце была беспрерывной. Это была его молитва, самая совершенная, потому что и у величайших мудрецов есть моменты, когда в их молитве они прерываются. Так что, когда вы занимаетесь детьми, ваша молитва – это занятие детьми. И есть мамы, которые молятся с утра, а принц, который ползает, доползает до маминых юбки и дергает ее. Она продолжает молиться. Он подождет, потерпит. Ошибка. Мало того, что Раб Хаим Каневский Шлита говорит, что мало того, что это неправильно делать, он сомневается, услышана ли будет эта молитва, а не будет ли эта молитва грехом. Вот насколько важно, и поэтому женщину освободили от заповеди, связанной со временем. Она не располагает своим временем, слава Богу. И только тогда, когда все устроено, а это очень редко, потому что маму не заменишь. И даже если есть взрослые дети и так далее, вот здесь нам Творец заставляет самому решать, когда, как найти время для молитвы. И не переживать, и когда мы выполняем наши материнские обязанности, это и есть самая возвышенная наша молитва, наших жен.
Спасибо большое за очень подробный ответ. И следующий вопрос. Как, работая над собой, преодолевая препятствия, найти помощь, если в общине нет раввина?
Смотрите, тогда нужно найти по зуму раввина. Без раввина тяжело, невозможно. Необходимо. Необходимо. Асел и Харав, мы должны сверять наши, смотрите, я не знаю, в каком месте живет человек, кто спрашивает, но помните, у маленького, значит, у Экзюпери в «Маленьком принце», да, в конце написано: на небе будет как минимум две звезды, если есть хотя бы пара глаз, которые их ищут. Вы ищете раввина, вы его найдете. С Божьей помощью он приготовлен, только его просто нужно найти. И ни в коем случае не отчаиваться и думать, где же вот нету в округе и как. И просто обратиться к Творцу и попросить, чтобы он бы помог найти раввина. И самому приложить усилия, поискать по телефону, по скайпу, по зуму, найти возможности. Я знаю, что в программе Толдот и Шурун есть даже отдел «Вопросы к раввину», и рав Бен Цион Зильбер Шелита в этой программе. Он большой-большой талмид хахам, и по, так сказать, критериям всего Израиля, и он знает русский язык, и к нему можно обращаться, я уверен, и имейл послать, и, или связаться, если нужно что-то, и так далее. То есть, по мере вашего понимания и желания иметь раввина, вам Бог поможет его найти. Обязательно нужно найти. Это возможно. Безрат Ашем.
Нам уточняют, что этот человек из Германии, из места, которое называется Бон.
Угу. Я меньше знаком с раввинами в Германии, но я думаю, что можно будет выяснить. Блин, Эдер, я выясню, значит, в Бонне. Хорошо. Я выясню, кто есть более доступный из мудрецов в самой Германии или по средствам связи международным. Телефону, скайпу или по зуму.
Спасибо. И Ора хочет задать нам вопрос.
Спасибо большое. Ну, я там несколько вопросов. Во-первых, вот все, что... Во-первых, огромное спасибо. Во-вторых, вот то, что все говорилось, это относится только к работе над собой. Можно ли помочь там близкому человеку, например, если там нужно другие, наверное, применять средства и методы, допустим, выхода из там какого-то декайона или еще чего-то такого. Вот. И это только к себе относится. Другим нужно, наверное, то есть. И второй вопрос насчет прерывания молитвы. То есть вы сказали, что по поводу детей только это понятно. А скажем, если это там муж или мама или кто-нибудь там. То есть нужно молиться только в такие моменты, когда никто не может помешать, да? Или...
Да, значит, или с согласия, если вы говорите о взрослых людях, с полного искреннего согласия, значит, и, например, вы упомянули, так я начну с конца, значит, например, принятие гостей. Обычно женщина принимает гостей реально, а муж, значит, там больше общается, там, или если привел своего друга или знакомого, там, или так далее. Вот. И тогда здесь тоже можно отложить молитву и принимать гостей. И...
А как же, или если, например, кто-то стучит в дверь или звонок, там, ну, звонок, ладно, между Шма и Шмон и Эстер, вот все эти, как бы, правила, они как работают?
Так они и работают. Там, где, значит, можно как-то сказать «ну о» или так далее, то можно. А там, где нет, то нет.
Ага.
Хорошо. Человек поймет, потом позвоните и скажете, что...
Угу. Понятно.
Теперь насчет первого вопроса. Секундочку, напомните мне еще раз, о чем идет речь. Потерял мысль.
В основном шла работа о работе над собой. Вот вся эта работа.
Я вспомнил, извиняюсь. Значит, здесь нужно быть осторожным. Когда мы желаем помогать в сфере, в которой мы не имеем опыта, а только искреннее желание помочь или особая симпатия, любовь к человеку, искренность и так далее. Это опасно делать, потому что вы упомянули очень тонко, но если речь идет о потере равновесия душевного и так далее, здесь нужно связать человека с профессионалами. Нельзя помогать утопающим, если не умеешь плавать. Можно только испортить. И поэтому это нужно быть очень осторожным. Когда есть подобная ситуация, похожая, как мы сейчас учим с вами, терпеливости, гнев или терпеливости, владение собой, то если есть кто-то, как были на прошлом уроке, я помню вопросы, как, значит, там по отношению к другим людям, здесь можно, если выясним, что они готовы выслушать, поделиться и сказать: смотри, вот знаешь, есть вот такой совет или там такое-то изменение в поведении, или там попробуй, послушай, почитай, попробуй сам и так далее. Здесь возможно. А когда человек находится в упадке настроения, у него депрессия и так далее, здесь нужно подключить его с профессионалами. Желательно, если не критические случаи, чтобы профессионал был бы религиозный психолог. Это очень важно, чтобы психолог знал бы и понятие души. Это мнение отменяет и других психологов, то есть пока не религиозных. Но к ним тоже можно обращаться, если необходимо. Но самому входить в эту нишу я бы не советовал. Это опасно. Это и не поможешь, а еще можешь ее еще испортить.